В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тбилиси требует от Москвы более 70 миллионов евро в качестве моральной компенсации за депортацию грузинских граждан из России в 2006 году. В Сухуми судебный процесс по делу о праве опеки над ребенком закончился угрозами, в том числе и убийством, в адрес корреспондента радио «Эхо Кавказа». В Южной Осетии готовится закон о трудовых мигрантах. В рубрике «Гость недели» президент Федерации футбола Грузии Звиат Сичинава. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Греции равное количество противников и сторонников еврозоны. Франция отказала в убежище Джулиану Ассанжу. В Гааге беспорядки в иммигрантских районах. В Греции по результатам последних опросов практически одинаковое число противников и сторонников принятия требований международных кредиторов – 43% и 42,5% соответственно. 9% респондентов еще не определились. Вопрос о приемлемости введения в Греции мер жесткой экономии в обмен на продолжение финансовой помощи будет вынесен на референдум 5 июля. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что даже если в Греции победят сторонники евроинтеграции, вернуться к переговорам о разблокировании международной финансовой помощи Афинам будет довольно сложно. По мнению Международного валютного фонда, одного из трех кредиторов Греции, в ближайшие 3 года стране понадобится еще 50 миллиардов евро, чтобы не обанкротиться. Кроме того, необходимо существенно снизить долговое бремя. До 1 июля Афины не смогли выплатить МВФ более 1,5 миллиарда евро в счет обслуживания кредита. Тем самым Греция оказалась в состоянии дефолта. Греческие банки и фондовые биржи страны на этой неделе не работают. На снятие денег со счетов введены ограничения. Франция отказала в убежище Джулиану Ассанжу. В ответ на открытое письмо основателя сайта WikiLeaks французский президент Франсуа Олланд заявил, что жизни Ассанжа ничто не угрожает. Выдачу основателя сайта WikiLeaks требует Швеция, где он обвиняется в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Полностью отрицая свою вину, Ассанж опасается, что в случае его экстрадиции в Швецию его могут затем выдать властям США, где ему грозит смертная казнь за несанкционированную публикацию сотен тысяч секретных документов. Летом 2012 года Эквадор предоставил Ассанжу политическое убежище, однако власти Британии не позволили выпустить его из Лондона. Уже почти 3 года он живет на территории эквадорского посольства в Лондоне.
«Эхо Кавказа». Новости.
В Гааге более 200 человек задержаны за нарушение запрета на массовые акции, введенного в четверг в ответ на беспорядки в районе, где живут в основном иммигранты. Задержанных, большая часть из которых подростки, оштрафовали и передали родителям. Молодые люди кидали в полицейских петарды и камни. Акции протеста в Гааге с требованием положить конец полицейскому произволу начались в ночь на 30 июня, после того, как стало известно о смерти в полицейском участке 42-летнего туриста с карибского острова Аруба, автономной территории Нидерландов. По неизвестной причине он был задержан во время фестиваля в Гааге в прошлое воскресенье и вскоре умер по предварительным данным от асфиксии. Новый доклад Transparency International содержит информацию о том, что отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией в 5 странах Восточной Европы затрудняет развитие демократии и подрывает перспективу большого экономического и политического сотрудничества с Европейским Союзом. В докладе, опубликованном 2 июля, Transparency International оценивает десятки учреждений, ответственных за предупреждение и борьбу с коррупцией в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдавии и Украине. Эти страны намерены получить более 16 миллиардов долларов помощи от ЕС в ближайшие 5 лет. Говорится в докладе, и риск того, что деньги уйдут в коррумпированные карманы, неприемлемо высоки. В то время как 5 стран приняли законы по борьбе с коррупцией, находящаяся в Берлине группа утверждает, что политические и бизнес-элиты оказывают чрезмерное влияние на судебную и законодательную власть, что позволяет коррупции оставаться безнаказанной. Политически мотивированные преследования особенно проблематичны в Украине и Молдавии, говорится в докладе. В докладе также говорится, что в регионе отмечается растущая тенденция ограничения негосударственных организаций, таких как СМИ и институты гражданского общества, при помощи запугивания и преследования гражданских активистов и журналистов. Это явление распространенное в Армении и особенно в Азербайджане. В программу патриотического воспитания российских школьников решено включить День воссоединения Крыма с Россией, сообщает Интерфакс со ссылкой на министра образования Дмитрия Ливанова. По его словам, новая программа заработает со следующего учебного года. Она будет выражаться в виде обязательных школьных мероприятий, приуроченных к этой дате. Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года после проведения референдума, в ходе которого более 90% населения полуострова проголосовали за выход из состава Украины и присоединение к России. Легитимность референдума не признали ни Украина, ни международное сообщество. Они считают действия России аннексии. Сам же День воссоединения Крыма с Россией не имеет статуса в качестве государственного праздника. Сейчас он отмечается только на самом полуострове, где 18 марта было решено сделать выходным днем.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. 70 320 000 евро потребовала сегодня Грузия от России. В такую сумму оценили в Тбилиси моральный ущерб, причиненный гражданам Грузии в ходе массовой депортации из России в 2006 году. Ровно год назад Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека и обязал стороны в течение 12 месяцев договориться о размере компенсации. Сегодня срок истек. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Неясно, собиралось ли Министерство юстиции Грузии делать заявление об истечении срока, определенного Страсбургским судом по делу о массовой депортации грузинских граждан из России в 2006 году, если бы не настойчивость журналистов, еще год назад пометивших 3 июля 2015 года в своих календарях. Срок истек сегодня, напомнили репортеры, пришедшие утром на заседание правительства главе ведомства Теодоро Лукиани. «Заявление будет позже», – кратко ответила министр. Ровно год назад ЕСПЧ признал Россию нарушителем Конвенции по правам человека за депортацию граждан Грузии. Суд обязал Тбилиси и Москву в течение 12 месяцев договориться о компенсации. Однако никаких договоренностей достичь не удалось. Сегодня после полудня на сайте Министерства юстиции было опубликовано заявление. В нем сообщалось, что вчера, 2 июля, в Страсбург было отправлено заявление, в котором содержалась позиция Грузии по рассмотренному делу за ущемление прав более 4000 граждан Грузии, депортированных из России. С учетом других прецедентов, Тбилиси в качестве компенсации требует от Москвы 70 миллионов 320 тысяч евро. В заявлении Минюста также сообщало, что за все это время никаких предложений от российских стороны не поступало. В документе рассказывается и о попытках грузинской стороны выйти на связь с Москвой.
3 сентября 2014 года Минюст Грузии обратился к Страсбургскому суду с просьбой выступить посредником в проведении переговоров в здании суда с представителями Минюста Российской Федерации. В ответ правительству Грузии было сообщено, что вовлечение суда в процесс переговоров целесообразен на более позднем этапе, после того, как стороны предоставят Европейскому суду по правам человека свои позиции по размеру компенсации.
Как вообще с такой просьбой можно было обратиться к Страсбургскому суду, недоумевает специалист по международному праву Давид Джандьери. Суд, тем более этот, он ведь не медиатор. Джандьери считает, что правительство Грузии все эти 12 месяцев попусту теряло время.
Проблема в ярости.
Проблема в том, что все это время Министерство юстиции держало грузинское общество в информационном вакууме. Общество должно было знать, какие шаги предпринимались правительством для того, чтобы вынесенное в пользу Грузии такое важное решение суда было исполнено. Проблемным, мне кажется, также и то, что Грузия не предприняла активных шагов, чтобы договориться с Россией по этому вопросу.
По мнению Джандиери, эти переговоры даже со стороны оппонентов правительства не вызвали бы спекуляции о возможной тайном сговоре между грузинской мечтой и Кремлем. Пострадавшим, между тем, остается только ждать, сколько времени понадобится Страсбургскому суду, чтобы заставить Россию выплатить компенсацию, мало кто берется прогнозировать. Иногда это занимает несколько лет, поясняет бывший сотрудник СПЧ, а ныне представитель Офиса высшего комиссара ООН по правам человека в Грузии Песо Бухашвили.
Да, все это может быть растянется во времени. Кому-то механизмы давления, используемые для исполнения государством решения суда, могут показаться неэффективными, но других более действенных мер пока не существует сегодня в Европе. Страсбургский суд, после того, как установит сумму компенсации, выделит России время для исполнения решения. Комитет министров Совета Европы тщательно следит за тем, как государство исполняет решение Европейского суда по правам человека. Этому вопросу большое внимание уделяют все международные организации.
Видимо, на это и рассчитывает министр юстиции. Если Россия не выполнит решение суда, это для нее обернется политическими проблемами на международном арене, а в худшем случае может завершиться исключением России из Совета Европы. Заявила вечером Тиаца Лукьяни. Она также напомнила, что между Тбилиси и Москвой разорваны дипотношения, соответственно, ее ведомство никак не могло вести переговоры с российской стороной. Однако с учетом пренебрежительного отношения России к Совету Европы, особенно после кризиса на Украине, маловероятно, что расчеты министра Лукьяни окажутся верными. В будущий вторник Российский Конституционный суд рассмотрит запрос Минюста, Генпрокуратуры, а также представителей российского президента, Конституционный суд на предмет того, обязана ли Россия исполнять все решения СПЧ. Вряд ли ответ Конституционного суда России на этот вопрос обнадежит ожидающих восстановления справедливости с 2006 года граждан Грузии. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухуми судебный процесс по делу о праве опеки над ребенком закончился угрозами, в том числе и убийством в адрес корреспондента радио «Эхо Кавказа». Одна из родственниц ответчика потребовала выдворения Елены Заводской из заседания суда, причем сделала это в весьма агрессивной форме. О самом процессе и об инциденте рассказывает Елена Заводская.
В суде города Сухум рассматривается исковое заявление об определении места жительства малолетнего ребенка Джамба Баграта Викторовича, которому исполнилось 8 месяцев. Исковое заявление подано Гульгас Мамедовой. Суть проблемы заключается в том, что у Гульгас и Виктора Джамба 8 месяцев тому назад родился общий ребенок. Когда ему было 4,5 месяца, Виктор Джамба забрал у Гульгас ребенка, сказав ей, что берет на несколько дней, хочет показать своей матери. Гульгас собрала вещи и отдала ребенка отцу. И больше она его не видела. В настоящее время ребенок находится у матери Виктора Джамба. На все просьбы Гульгас вернуть ребенка или позволить с ним видеться, она получала отказ. Исчерпав собственные возможности, Гульгас обратилась за защитой в суд. Судья Орхан Чиди пытался склонить стороны к мировому соглашению. На прошлой неделе Виктор Джамба и Гульгас Мамедова в присутствии судьи договорились о том, что 4 дня в неделю ребенок будет у матери, а 3 дня у отца. Однако это соглашение сторона отца не выполнила. Адвокат Виктора Джамба Игорь Скоренко зачитал возражение, в котором говорится:
«Таким образом, исковые заявления не могут быть удовлетворены по следующим основаниям. Истец не является гражданином Республики Абхазия. У истца отсутствует постоянное место жительства на территории Республики Абхазия. У истца отсутствует постоянное место жительства на территории Российской Федерации. У истца отсутствует внутренний паспорт Российской Федерации, подтверждающий регистрацию. У истца отсутствует недвижимость на праве собственности на территории Республики Абхазия. Нет сведений о наличии недвижимости у него в Российской Федерации. Истица временно пребывает на территории Республики Абхазия. У истицы отсутствует регистрация в Государственной миграционной службе. Отсутствует акт обследования жилищных условий. Истица является нарушителем действующих на территории Республики Абхазия законов.
Адвокат сообщил суду, что отец забрал ребенка после того, как мать заявила, что собирается уехать с ним на заработки в Россию, что ребенок серьезно болен, но мать не выполняла предписания врачей и не обеспечила ребенку необходимое лечение и уход. Отец приехал домой в Гульгас 5 марта вместе со своим другом Иналом Джейни в село Хепсту, где она проживает с родителями. Она отдала ребенка сама, вместе с вещами и документами. На возражение адвоката Виктора Джанба ответила адвокат Гульгас Мамедовой Инга Габилая.
Предметом данного обсуждения не является взаимосвязанным. Материнские права – это материнские права, а принадлежность лица к какой-либо стране – это совершенно другое, и здесь вообще никакой взаимосвязи нет. Получается, исходя из данного возражения, что любая женщина, которая приехала из Российской Федерации, из любых стран и родила от гражданина Республики Абхазия, она не имеет никаких прав. Инкубаторы, все, на этом все заканчивается. Весь абсурд вообще не подлежит абсурду. Более того, миграционная служба, трудовая деятельность, какое отношение? Имеет. Мои доверительницы доверяют миллионы. Она работает в банке уже 8 лет. Зарекомендовала себя с положительной стороны. Ее работодатель не требовал регистрации. На тот момент, когда она приехала в Республику Абхазия, миграционной службы не было. Она только сформировалась как 4 года.
Семья Гульгас жила в Нижнем Новгороде. 10 лет тому назад, после того, как заболел отец и врачи рекомендовали ему морской климат, семья продала дом в Нижнем Новгороде и купила дом в Гудаутском районе Абхазии в селе Хепста. Живут они там уже 10 лет. Домом по генеральной доверенности Отажиба владеет и пользуется Гульгас. У нее есть иностранный паспорт Российской Федерации, действительный до 2019 года. Внутренний российский паспорт просрочен, но она уже сдала документы на обмен паспорта и представила суду форму номер 6. Гульгас окончила в Абхазии среднюю школу и колледж, подала документы на получение абхазского гражданства. Очень надеется, что получит его. Она заявила, что отдала ребенка отцу только потому, что он сказал ей, что забирает ребенка на 2 дня показать бабушке. Сегодня в суде Виктор Джанба обвинил Гульгас в том, что она является плохой матерью, что ребенок ей совсем не нужен, что она использует ребенка, чтобы вернуть его. Однако все выступавшие свидетели, мать, 2 сестры, родственница мужа, 1 из сестер, все говорили о том, что Гульгас – прекрасная мать, очень дорожила ребенком, хорошо ухаживала за ним. Одна из сестер, которая является медицинской сестрой, делала уколы ребенку, и все назначения врача выполнялись. Отец говорил о том, что когда ребенка привезли на осмотр врачу-невропатологу, ребенок не двигался, но свидетели утверждали обратное. Ребенок был подвижен, выглядел крепким, здоровым и ухоженным. Гульгас никуда уезжать из Абхазии не собиралась. Судебное заседание длилось почти 4 часа. Рассмотрение дела будет продолжено в среду. В перерыве судебного заседания возник неприятный инцидент с родной тетей Виктора Джанба, Мариной Гумба, которая пыталась выдворить меня из зала суда. В особенное возмущение ее привело то, что я включила диктофон и записывала происходящее. Причем никаких личных контактов с этой женщиной у меня никогда не было. Насколько я понимаю, ее агрессия мотивирована исключительно недовольством моей профессиональной деятельностью. Рукопашной удалось избежать только благодаря тому, что между нами встал мужчина, присутствовавший в зале суда. Марина Гумба поцарапала ему руку и порвала рубашку.
Мразь, а? Я тебя просила не приходить сюда.
Если я пришла, работаю. Что дальше?
Я сказала, пусть сидит нужная, кого только не заводская. Не есть право такое. У меня. Никакого есть, это моя семья. Нет. Разбирательство в моей семье здесь. Ты, слушай, ты тварь такая, сейчас пристрелю тебя, негодяйка.
Не стыдно.
Сейчас милиция приедет. Встречать сюда, опергруппа.
Я готова уйти сюда, но я набью морду.
Кого нервирует? Слушай, она сидит, всех оскорбляет. Что это такое? Ты сидишь и гадость.
Давай эту, блядь, защищай. Пошли.
Ага.
Это не первый случай, когда журналистов пытаются выдворить из зала суда. Когда родственники, недовольные тем, что судебный процесс освещают журналисты, оказывают на них давление, оскорбляют и угрожают. Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия обратилась в правоохранительные органы с заявлением и требует разобраться в инциденте и наказать дебоширку. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия работает над новым законопроектом о трудовых мигрантах. Депутаты полагают, что он позволит пресечь проникновение исламистов в республику. По мнению вице-премьера Дмитрия Тасоева, радикалы могут приехать в республику под видом рабочих мигрантов. Жанна Тарханова выясняла, насколько обоснованы эти опасения.
Глава парламентского комитета по обороне и безопасности вице-спикер Дмитрий Тасоев заговорил о новой угрозе для республики – распространении радикального исламизма. Депутат считает, что под видом рабочих из Северного Кавказа и Средней Азии, которые трудятся на стройках в республику, могут проникнуть исламисты. Тасоев говорит, что необходимо поставить законодательный заслон на пути радикалов. Непонятно, на чем основаны заявления главы комитета Юго-Осетинского парламента по обороне и безопасности, которые обвиняют мигрантов во всех грехах, распространении наркотиков и прочих противоправных действиях. Юго-осетинский политолог, кандидат философских наук Костат Зугаев полагает, что в парламенте, цитата, «достаточно квалифицированных специалистов, способных грамотно подойти к этому деликатному вопросу». Костат Зугаев подчеркивает, что в Южной Осетии не уравнивают мусульман с радикалами.
Речь не идет ведь, конечно, о каком-либо враждебном действии в отношении ислама как такового. Мы уважаем эту мировую религию. Мы знаем многих ее представителей в Осетии. Я бы назвал здесь в первую очередь, конечно же, муфтия Северной Осетии, очень уважаемого человека. Поэтому речь не идет о каких-то ограничениях именно в отношении религии ислама. Речь идет именно о извращениях, об отклонениях от ислама. Именно профилактика этих отклонений, я думаю, что в республике и озаботились.
После 2008 года, когда в республику хлынул поток рабочих из Северного Кавказа, появились ксенофобские настроения и страхи, что республику вот-вот исламизируют. Периодически эти опасения подогреваются в корыстных целях. Например, об этой угрозе вновь заговорили в связи с приходом в республику строительной компании из Татарстана.
Думаю, что в парламенте есть достаточный уровень квалификации для того, чтобы правильно подойти к этому вопросу и, как вы совершенно верно заметили, соблюсти вот это соотношение между целесообразностью установления некоторых ограничений в отношении трудовых мигрантов и в то же время, чтобы это не испортило картину с нашим восстановлением республики, которая сегодня, к сожалению, без трудовых мигрантов не представляется возможным. У нас вот не созданы условия для того, чтобы задействовать внутренний трудовой ресурс. Очень многие, на мой взгляд, молодые люди просто не хотят работать на так называемых черных, тяжелых работах.
Востоковед, ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Эльбрус Цацаев, считает, что угрозы, исходящие из Ближнего Востока, не могут не беспокоить Южную Осетию.
В мире сейчас существует опасность исламского фундаментализма и терроризма. В Южной Осетии они просто из-за того, что там какая-то опасность конкретно сейчас там со стороны исламского экстремизма, фактически нет ислама, но есть мировая тревога, опасность, они тоже под это попадают. Они хотят себя оберегать.
По словам Эльбруса Сацаева, та немногочисленная часть трудовых мигрантов, которая находится в республике, цитата, «не может представлять серьезной опасности», продолжает Эльбрус Цацаев.
Если силовые структуры будут хорошо работать и заниматься своими делами, естественно, это быстро можно предотвратить. А с другой стороны, вот эти мигранты, они могут какой-то вклад вносить в развитие экономики, какие-то небольшие ниши занимать. Я думаю, что это просто пиар немножко. Сама численность в Осетии населения даже до 50 тысяч не доходит. Но, конечно, можно полностью отслеживать эти ограниченные территории. И поэтому я вот не считаю, что там какая-то прямо большая опасность. Опасность вот для республики, становление республики и экономику какую-то развивать, а не то, что там какая-то этот экстремизм исламский.
Дмитрий Тасоев говорит, что на стороне ИГИЛ в Сирии воюют и осетины. При этом у него нет информации о том, откуда эти неофиты. Эльбрус Цацаев подтверждает, что в рядах исламистов осетины есть, но, по его словам, они не имеют никакого отношения к Южной Осетии.
Есть какое-то количество осетин внутренних районов Грузии. Фамилии это юго-осетинские, конечно, но они, наверное, родились в территории Грузии. И здесь они в Северной Осетии эмигрировали, или беженцами являются, или дети этих беженцев. И они становились здесь, вот, и поэтому они включаются как-то. Они приняли ислам, но это особенно к Южной Осетии не относится. Факты, то, что какая-то часть осетин, южных осетин, не из территории Южной Осетии, а из внутренних районов Грузии, есть такие факты. Но вот кто там воюет или не воюет, это должен муфтий отслеживать.
По мнению моих собеседников, республиканским властям следует уделять внимание не только вопросам безопасности, но и решению внутриполитических и экономических проблем, а не искать причины неудач во внешних факторах. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вчера Сухумский городской суд под председательством судьи Беллы Хасая провел заседание, на котором рассматривался вопрос продления срока содержания под стражей Вадима Матова, генерального директора ООО «Южная строительная компания», обвиняемого в присвоении 74 миллионов рублей. Прокуратура просила оставить в силе меру пресечения до 9 октября этого года. Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры, и сегодня Вадим Матова вышел на свободу, рассказывает Анаит Гагарян.
Вчера в зале суда было много людей. Помимо многочисленных родственников обвиняемого Вадима Матуа, здесь присутствовали депутаты парламента Ахра Квефискири и Ахра Пачуля, а также представители партии Амцахара Гари Самамба и Атар Ломия. Это было не первое ходатайство о продлении срока нахождения под стражей Вадима Матуа. 2 июня судья Сухумского городского суда Майя Квициния продлила меру пресечения в его отношении на один месяц, хотя прокуратура ходатайствовала перед судом оставить Матуа в заключении еще на 4 месяца и 6 суток, до 9 октября этого года. Вчера представитель Следственного управления прокуратуры Адам Иртарба ходатайствовал о продлении срока нахождения под стражей до той же даты, но уже на 3 месяца и 6 суток. Пока прокурор повторял уже звучавшие в суде тезисы о том, что Матуа на свободе может воспрепятствовать производству уголовного дела или скрыться, присутствующие периодически отпускали комментарии. В какой-то момент из зала последовала реплика «Имейте уважение к нашей фамилии». Заговорил и сам обвиняемый. Он спросил у Адама Ротарба, каким образом его нахождение на свободе может повлиять на следствие.
Вас обвиняют еще и в других вещах. В вещах, которые напрямую связаны с бухгалтерией. Бухгалтерией, которая далеко не полностью находится сейчас в руках следствия.
А от того, что я там буду сидеть, она у вас появится?
В руках у следствия на данный момент находится не вся бухгалтерия. Какая-то ее часть находится, нам пока неизвестно где. Ваша бухгалтерия, где должна находиться, вы-то наверняка знаете.
Она вся находится у вас.
Судя по всему, единственным новым аргументом обвинения в пользу продления срока нахождения под стражей стало то, что обвиняемому предъявляются все новые эпизоды. Матуа в ответ заявил о своей невиновности. «Самый заинтересованный человек, чтобы выяснить правду, это я, а не прокуроры», — сказал он. Сторона защиты разделила свою аргументацию на несколько направлений. Так адвокат Мадина Чамба зачитала ходатайство группы депутатов парламента, которые просят отменить меру пресечения содержания под стражей, а также выступили с личным поручительством за Вадима Матуа. Она также представила суду заявление спортивной общественности и жителей Нового Афона в защиту Матуа. В свою очередь, адвокат Фрида Лазба ходатайствовала о приобщении к делу запроса на имя министра здравоохранения от 30 июня. Защита просила медицинское заключение в связи с резким ухудшением здоровья Вадима. Его освидетельствование уже было проведено, но результатов почему-то нет. Отвечая на аргументацию обвинения, Лазба заявила, что прокуроры не привели никаких доводов в пользу того, что Матуа может скрыться. Адвокат напомнила суду, что в постановлении суда от 2 июня было написано, что оснований для более длительного заключения под стражу, чем один месяц, нет, сказала Фрида Лазба.
Сегодня месяц закончился, мнение судьи о том, что он должен быть содержаться под стражей, свидетельствовало о том, что нет оснований. Вы не привели их и сегодня, и нет этих оснований, быть не может.
В ходе заседания судья несколько раз спрашивала, уклонялся ли Матуа от сотрудничества со следствием.
Везде являлся...
Органы предварительного следствия на вызовы в суд. Были такие, вы приходили...
В суд, в прокуратуру, где нас задержали?
В арбитражный суд.
В арбитражный суд, везде, да. Я одного отказа не было суда.
Получив ответ, Белла Хасай объявила о том, что суд удаляется для принятия решения до 20:30 по московскому времени. Точно в назначенное время судья объявила о решении отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры. Сегодня Вадим Матова примерно в 13 часов был выпущен на свободу. В интервью «Эхо Кавказа» он поблагодарил всех, кто его поддерживал. Во дворе здания МВД Матова встречали родственники и друзья. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министерство юстиции Грузии на основании решения Европейского суда по правам человека требует от России выплаты компенсации в размере 70 миллионов 320 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба за массовую депортацию грузин из страны в 2006 году. Эта сумма основывается на прецедентных решениях Страсбургского суда по подобным делам, говорится в сообщении ведомства. Документ основан на решении по делу «Грузия против России», который выявил не один факт нарушения прав человека. Суд постановил, что Россия и Грузия в течение 12 месяцев должны подготовить замечания по этому вопросу и оповестить суд о достигнутом соглашении, информирует «Спутник Грузия». Гендиректор общества «Южная строительная компания» Вадим Матова был освобожден из-под стражи сегодня, 3 июля. По словам адвоката обвиняемого Фриде Ласба, накануне в ходе судебного заседания гособвинение ходатайствовало перед судом о продлении срока содержания Матова под стражей сроком на 3,6 месяца до 9 октября 2015 года. Судья, отмечает Ласба, избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд нашел безосновательным требование ходатайства прокуратуры, но суде стало понятно, что у прокуратуры нет никаких оснований, чтобы продлевать срок содержания под стражей. Не было доказано, что Матова может оказывать давление на следствие. Не было доказано, что он будет препятствовать следствию. Кроме того, сам прокурор заявил о том, что он сотрудничает со следствием, подчеркнула Ласба. По словам представителя защиты, главная задача самого Вадима Матова заключается в том, чтобы оказывать содействие следствию по подтверждению своей невиновности. Принц Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд, который посетил Грузию с официальным визитом 10 июня, выделил 300 тысяч долларов для оказания помощи пострадавшим в результате разрушительного наводнения в Тбилиси, сообщает пресс-служба МИД Грузии сегодня, 3 июля. «Мы внимательно наблюдаем за развитием событий, произошедших в результате стихии в ущелье реки Вере. Желаем выразить глубокое сожаление и соболезнования грузинскому народу. В тяжелые времена друзья всегда стоят рядом», говорится в письме принца премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, передает «Новости Грузия».
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Мэрия Тбилиси совместно с городским Сакребула разработала еще один механизм возмещения ущерба пострадавшим от разрушительного наводнения в ночь на 14 июня этого года. Им будет предоставлен выбор – получить компенсацию либо за квадратный метр утерянной площади, либо за каждого человека, проживавшего в пострадавшем или разрушенном строении. Но в первом случае владелец обязательно передаст свое имущество государству, а во втором может использовать компенсацию на восстановление разрушенного жилья. В оппозиции поддерживают предложенный механизм, рассказывает Ираклий Рагвелидзе.
Спустя 20 дней после разгула стихии Мерия Тбилиси совместно с Акрибулу наконец определила порядок возмещения ущерба для пострадавших. О том, что его разработка затянулась, сегодня городским властям напомнил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.
Мы пристально наблюдаем за процессом расселения пострадавшего от стихии населения. Необходимо в кратчайшие сроки приобрести новое жилье тем, кто остался без крова, и отремонтировать поврежденное. Повторяю, это должно произойти в максимально сжатые сроки.
Энергично постукивая по столу, заявил премьер. Городские власти отреагировали на слова Гарибашвили мгновенно. Председатель фракции «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Рима Берадзе на специальном брифинге объявила журналистам, что работа над документом, определяющим порядок выплат, завершена. Из краткого доклада депутата выяснилось, что пострадавшими от разрушительного наводнения признана 161 семья, а на выплаты компенсации выделяется свыше 25 миллионов лари. Документ сегодня же поступил на рассмотрение в Сакрибулу. Более детально о разработанном порядке выплат «Эхо Кавказа» рассказал вице-мэр столицы Иракли Леквинадзе.
Оценка ущерба будет определена на основании заключения бюро экспертизы. Компенсация будет производиться по рыночной стоимости утраченного или поврежденного жилья. Совместно с Акрибула мы разработали два варианта. В первом случае жильцам, желающим сменить место проживания, мы предлагаем выплаты, исходя из расчета 1000 долларов за 1 квадратный метр зарегистрированного жилья. При этом освобождаемая площадь переходит в распоряжение мэрии. Во втором случае пострадавшие получают компенсацию на восстановление жилья, исходя из количества проживающих на поврежденной или утраченной жилплощади людей. На двоих выплачивается компенсация размером в 45 тысяч долларов, на троих-четверых – 60 тысяч долларов и так далее. При этом жильцы остаются проживать на этом же месте. Во втором варианте предусмотрены одновременные выплаты в количестве 10 тысяч лари за утраченные предметы быта. Однако окончательное слово остается за Сакрибула, которое вправе внести в рассматриваемый документ дополнительные поправки.
Заявил вице-мэр. Пострадавших такая схема, судя по всему, вполне устраивает, говорит Сиури Бекаури, которая с 1960 года проживала на берегу реки и в тот злополучный день лишилась всего своего имущества.
Моя семья состоит из 4 человек, а жилая площадь была около 129 метров. Это был двухэтажный дом. По первоначальному варианту нам предлагали компенсацию на 4 человек, а это всего 60 тысяч долларов. Теперь, когда нам предложен другой вариант, мы выберем его, так как получим вдвое больше. Хотя есть такие, которые, напротив, проживали впятером на малой площади. Вероятно, их устроит первый вариант.
Делится расчетами женщина. Однако право выбора, видимо, будет предоставлено не всем. Часть земельных участков находится в зоне, жить в которой небезопасно. Логично предположить, что им придется воспользоваться вариантом выкупа недвижимости государством в зависимости от метража пострадавшей жилплощади. В этой связи наверняка возникнет вопрос компенсации и за земельные участки. Мэри и Сакрибулу на эту тему пока комментариев не дают. Открытым остается вопрос и относительно выплат компенсации владельцам незастрахованных автомобилей, которые пострадали во время потопа. В Сакрибулу заявляют, что проблема будет решаться путем разработки специальных правил. Между тем в оппозиции заявляют, что поддержат предложенный мэрией вариант. Как говорит депутат Сакрибулу от нацдвижения Иракли Абесадзе, вопрос находится вне политической плоскости, поэтому вступать в дискуссию оппозиционеры не намерены. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Футбольная федерация Грузии продолжает работу над тем, чтобы все билеты на матч в рамках Суперкубка УЕФА были проданы в срок. Между тем, болельщики и некоторые представители властей Грузии продолжают подвергать критике руководство федерации в связи с проблемами, возникшими еще неделю назад, когда продажа билетов была приостановлена из-за выхода из строя сервера сайта, продающего билеты. На эти темы наш корреспондент Серго Бригвадзе поговорил с президентом Федерации футбола Грузии Звиадом Сичинаба. Рубрика «Гость недели».
Гость недели. Все началось утром 22 июня, когда на сайте билетов BG активизировалась функция купить билеты на матч Суперкубка УЕФА. Расскажите, пожалуйста, что произошло после этого?
В принципе, произошло ожидаемое. Ожидаемое в том плане, что компания была не готова к такому наплыву желающих, болельщиков, которые готовы были принять через интернет-сети. Вы, наверное, видели, что более 150 тысяч человек были зарегистрированы как единицы, которые имели желание приобрести 4 билета. Хотя на тот момент в продаже всего было 24 тысячи билетов. Это вызвано не только тем, что настолько, да, конечно, популярен в Грузии, очень популярен футбол. Но еще не забывайте, что лучшая команда мира должна приехать 11 августа, и в ее составе Месси, Неймар, Суарес и многие другие. Просто обидно, что есть категория людей, которые хотят эти билеты для того, чтобы на Инстаграм выложить фотографию. А настоящие болельщики, которые действительно ждали эту игру уже, считайте, последние 3 года, они могут остаться за пределами стадиона. Мы с УЕФА приняли решение отказаться от услуг билеты BG, и взять и по старому дедовскому методу продать билеты в кассах для всех желающих, то есть живая очередь, то есть все нормально, со сплетнями, с разговорами, с потасовками, то есть все как всегда, традиционно. У УЕФА есть свои условия, потому что это нонсенс для них. Сегодня весь мир пользуется интернетом, и для всех непонятно, как 150 тысяч человек хотят одновременно в 9 утра, когда начинается работа, когда начинают ездить поезда, летать самолеты, работать такси, работать промышленность. В это время все почему-то сидят у своих индивидуальных компьютеров, телефонах и пытаются приобрести билет. Они сказали, да, мы готовы пойти на этот шаг, исторический шаг, я бы сказал. Но есть куча условий. Условия — это то, что обязательно территория продажи билетов должна быть оборудована идеально в плане комфорта, в плане безопасности и в плане гигиены. То есть должны быть биотуалеты, должна быть вода, должны быть медицинские пункты, должны стоять скорые помощи, должны все это контролировать стюарды, которые как бы обслуживают матчи, должна быть полиция. То есть очень много структур сейчас должны быть подсоединены к этому. Потому что, вы понимаете, мы не должны выглядеть смешно, что мы не можем несчастные 22 тысячи билетов продать. Хотя через европейские серверы люди заходили и также тихо, с перебоями, покупали билеты, и более 2000 билетов было продано. Но мы, видимо, не очень терпеливы, мы не любим, знаете, что вот, а, у меня есть 3 дня, через 3 дня у меня будет билет. Нет, я хочу здесь и сегодня, и сейчас. Все остальное для нас неприемлемо. Но могу сказать для всех болельщиков, что мы не спешим. Мы нацелены на то, чтобы закончить переговоры со всеми службами, с безопасностью, с гигиеной, с городом и со всеми теми людьми, которые должны быть подключены к этому. И только после того, когда мы будем иметь 100% гарантии, что ничего не произойдет, только тогда мы сообщим УЕФА о своей готовности и объявим для болельщиков, в какой день и в какое время начнется продажа этих билетов.
Опять-таки возникает еще одна проблема. Это те, кто хотели приобрести билеты из регионов и желающие приобрести билеты, которые находятся за границей.
Что касается за границей, более 2000 билетов уже продано, их квота составляет 4300. Я думаю, таким тихим сапом они продадут спокойно для этих граждан. Что касается регионов, разумеется, мы об этом тоже думаем. Мы ведем переговоры с региональными организациями, которые заинтересованы в этом. И вот мы и должны выбрать время и дать время региональным людям, которые приедут заблаговременно. То есть они будут знать это как минимум за 2-3 дня о том, что в назначенное время, в назначенном месте начнутся продажи билетов. В течение недели мы обязательно придем к консенсусу для того, чтобы учесть все моменты региональных болельщиков, местных болельщиков. Сейчас большой интерес еще он вызвал у наших соседей. Очень много желающих с Азербайджана, с Армении. Очень много песен приходит УЕФА, которые нам пересылают, где там украинская сторона, российская сторона просят квоты, дополнительные квоты к своим. Мы готовы все учесть. Только вы знаете, как можно открыть ворота и запустить всех. Но насколько это будет комфортно? Насколько мы потом будем выглядеть красиво перед европейским сообществом? Потому что все-таки УЕФА – это в первую очередь ассоциация европейских стран. Поэтому мы не спешим. Мы делаем шаг за шагом для того, чтобы учесть все те моменты, которые волнуют не только вас, но и всех граждан, которые должны с 9 по 12 августа посетить нашу столицу.
Как бы вы прокомментировали обвинения, которые за последнюю неделю прозвучали в адрес Федерации футбола Грузии? Болельщики в спортивных кругах и даже представители власти обвиняли Федерацию в том, что она должна была быть более подготовлена к этому матчу.
Вы знаете, я никогда не обвиняю никого в том, что, скажем, в моем регионе, в Мингрелии, в некоторых селах отключают свет. Ну что я сейчас буду говорить о том или обвинять в том, что на асфальте появляются ямы? Я не буду опускаться до того степени, чтобы кого-то обвинять, да? Поэтому я могу сказать так, что никаких ошибок Федерация не допускала. Даже билеты BG я не хочу обвинять в своей непрофессионализме или неподготовленности. Да, были консультации, где были включены несколько сторон. То есть английская сторона, которые делали маркетинг и которые делали фильтрацию этих билетов и все. Была подключена УЕФА в первую очередь. Я пытался докричаться до них, что, ребят, здесь может быть проволочка, потому что мы никогда, наша страна на таком уровне не проводила ни одного матча. И насколько компания, которую выбрала УЕФА, готова сегодня... Они как выбрали? 6 лет на рынке. Можно свежее мясо в течение 50 лет продавать на прилавке, но не имеет опыта работы в большом супермаркете, где другой маркетинг, где другие потребности. Поэтому, когда люди начинают приводить пример, я всегда говорю, что надо видеть бревно в своем глазе, чем соломинку в чужом. Я хочу оставить без комментариев их реакцию, потому что сегодня все почему-то хотят, вот знаете, вот кого-то обвинить. Не надо никого обвинять. Мы все должны объединиться, все сегодня. Болельщики, федерация, билеты BG, правительство, город, страна, все вместе, потому что идет разговор о престиже страны. Вы что думаете, мне не было проще вообще не идти на этот компромисс и сказать: УЕФА, это ваш выбор, делайте так. Я в первую очередь подумал о своих болельщиках. В конце той недели везде люди выходили и просили: дайте нам возможность взять билет. В чем была опасность? Около 2000 человек, которые купили билеты, у них был срезан со счета энная сумма, да, денег, которая была за билеты. Но им никому на e-mail не пришел билет. Это вызывает раздражение в обществе. Поэтому мы первое, что сделали, и чем мы сегодня занимаемся в течение дня, мы начинаем уточнять коды паспортов людей и те суммы, которые были срезаны. Потому что вы-то в этом не виноваты, в том, что система сработала неправильно. Пока я не буду знать, что не остался ни один обделенный человек в этой технической проблеме, до этого мы ни одного шага не сделаем. Это многие, наверное, привыкли работать так, что давайте мы сейчас давайте копать будем здесь, а ту яму сделаем завтра. Нет, мы так не работаем. Если федерация взяла на себя ответственность, мы будем полностью от начала до конца готовы, и только тогда пойдут билеты. Мы должны воздержаться все от каких-то комментариев. За каждым нашим комментарием, за каждым нашим высказыванием, за этим всем наблюдает вся Европа и весь мир. И понимаете, мы выглядим немножко смешно. Давайте думать о престиже страны, о престиже Кубка и о том, как мы выйдем из этой ситуации красиво.
А как реагирует на происходящее в УЕФА?
Даже с той последовательностью, которую продавала билеты G 2000 в сутки, они сказали: ребята, до матча, тогда это было, да, они сказали, 48 дней, о чем вы говорите? Посчитайте, математика начальных классов. Но я же вам говорю, мы не можем, мы хотим вот сегодня. И мы не привыкли к электронным билетам, понимаете, что получается? Ведь то, о чем мы предупреждаем людей, то, что предупреждает УЕФА. Вот ты приобрел билет, вот ты его распечатал, спрячь его и никому не показывай. Это главный принцип. Почему? Чтобы кто-то не снял этот код. Но мы же другой эмоциональный народ. Я же должен похвастаться. Я же должен показать тебе, что у меня есть вот такой билет. Мы не привыкли к этому. Понимаете, мы отличаемся от других. Мы эмоционально должны, мы должны поделиться.
За кого вы будете болеть в этом матче?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я буду болеть за Севилью или за Барселону. Я буду болеть за красивый футбол, потому что, что касается испанского чемпионата, я многие годы болею за Реал Мадрид, за королевский клуб. Я не скажу, что я буду против Барселоны, нет, конечно. Я просто фан другой команды, да, в испанском чемпионате, это Реал Мадрид. Но я считаю, что Месси это сегодня феномен, это человек инопланетянин. Здесь еще появились такие две восходящие звезды. Звезды Неймар и Суарес. Ну, не знаю, посмотрим. Мне кажется, что должна быть очень красивая игра, потому что, тем более, у этих команд есть опыт игры между собой. Здесь сам факт, что чтобы наши болельщики и вообще люди, которые приедут, и гости нашей столицы, которые будут на этом матче, они насладились футболом. Ни один трофей ни для одной команды не бывает лишним. Чтобы сказать, что здесь будет игра такая, легкая, ну, неважно, выигрышная. Нет. Поэтому я именно буду болеть за очень красивый футбол. И я думаю, что обе команды нас удивят. Хотя процентно, я бы сказал, конечно, у Барсы очень много шансов очередной трофей в этом году увести к себе в Барселону.
Это был президент Федерации футбола Грузии Звиат Сичинава. С ним беседовал Серго Бригвадзе.
Судьба человека, счастье человека зависит... В первую очередь от него самого.
Давай, Марава, пися, на пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Продолжаем спортивную тему. В Абхазии пошли слухи, что республиканскому стадиону в Сухуми хотят присвоить имя трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева. Правда ли это, выяснял наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях встретил в СМИ сообщение о том, что в Абхазии хотят присвоить республиканскому стадиону имя трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева. В связи с этим в интернете инициирован сбор подписей. Конец цитаты. Виктор Санеев. При этом имени воспоминания обычно уносят меня в один из октябрьских дней 1968 года, когда Сухумскую седьмую школу, где я тогда учился в 10 классе, влетела весть, что в далекой Мексике после фейерверка мировых рекордов золотую олимпийскую медаль завоевал наш сухумский 23-летний парень Виктор Санеев. Мало того, наша преподавательница физкультуры была женой его тренера Акопа Керселяна, и все мы, школяры, конечно, подходили и поздравляли ее. А в последующие 12 лет я, как и все отечественные болельщики, с нарастающим восхищением следил за спортивной карьеры этого атлета. Закончив спортивную карьеру, перебрался с семьей, а жена у него абхазка Татьяна Хварцкая, дочь председателя спорткомитета Абхазии в 70-е и 80-е годы в Тбилиси, где работал в аппарате спортобщества «Динамо». Но вот наступили лихие 90-е. Как-то ему позвонил приятель и предложил поехать в Австралию преподавать физкультуру в колледже за $900 в месяц. Такая сумма тогда ему виделась царской. Взял жену, сына и поехали. Но контракт в колледже закончился, и наступили тяжкие времена. Какое-то время даже развозил пиццу, дал в газету объявление о продаже своих олимпийских медалей. Чуть не продал их за $5000, но вовремя одумался. Работал физруком и в Новой Зеландии, пока вновь не стал преподавать в престижном колледже в Сиднее. Но в Австралии тройной прыжок не в фаворе, и мало кому там есть дело до трехкратного олимпионика. Правда, в последние годы экономически семья стала на ноги. О нем вспомнили лет 10 назад в Грузии. Пригласили, осыпали наградами, орденами ног, чести Вахтанга Горгасали первой и второй степеней. Об этих наградах я узнал из публикации в одном из тбилисских интернет-изданий, с которой и начал свой сегодняшний материал. Окончается та публикация таким абзацем. Невозможно смириться мириться с тем, что произошло с аннексией маленькой страны большой атомной державой. Трудно поверить, что подобное могло произойти в 21 веке, заявлял ранее в одном из интервью Виктор Санеев по поводу ситуации вокруг оккупированных территорий Грузии. Конец цитаты. Вот это да! Хочется воскликнуть. Где же логика? Напомню, что автор публикации «Сухумскому стадиону хотят присвоить имя Виктора Санеева», очевидно, ратует за эту идею. А своим заключительным абзацем он добивался того, чтобы в Абхазии еще больше захотели. Бред какой-то. Вообще, меня изначально удивила информация об этой инициативе, не подтвержденная ни одним из абхазских СМИ. Позвонил председателю Национального олимпийского комитета Абхазии Валерию Ашба. Тот сказал, что слышит о ней впервые. Так может, она родилась в Тбилиси, и там же инициирован сбор подписей? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Хроника Первой мировой войны в объективе и дневниках первого грузинского женщины-фотографа Нино Джорджадзе. Работы, до сих пор остававшиеся неизвестными широкой публике, выставлены в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварнадзе в Тбилиси. Анастасия Славинская побывала на экспозиции.
«На войне. Что я видела, слышала, думала. 1914 год», — гласит надпись на пожелтевшем от старости листе дневника, начатом Нино Джорджадзе на Кавказском фронте. Вместо фруктового сада за окном ее дома вид на морг, где неделями лежат тела погибших. Хоронить их некому. Ее быстрые пальцы перебирают не черно-белые клавиши фортепиано, а ловко отматывают бинт. Его катастрофически не хватает. Солдаты, нуждающиеся в перевязках, истекают кровью. А вместо чинных бесед с аристократами за чашкой чая она выслушивает последние слова умирающих солдат.
«Январь. Умирает на моих руках солдат-мегрелец. Ну-ка, говорит о загробной жизни, о Боге. На краю гибели видит спасение. Мне кажется, он подошел к неведомому. Он мне дал почувствовать величайшее единство всего мира. Не быть злым. Душа наша должна согревать каждого, кто к ней приближается», —
пишет Нино Джорджадзе в своем дневнике. Сознательно оставив благополучную жизнь, она записалась добровольцем в Красный Крест и поехала с сестрой Милосердия на фронт. Страшная эпидемия тифа, первая помощь раненым, караван беженцев, движущихся к спасению. Все это и многое другое Джорджадзе запечатлела на фотоаппарат «Кодак», доставшийся ей от брата Георгия Джорджадзе, тем самым вписав свое имя в историю грузинской фотографии в качестве первой женщины-фотографа. На открывшейся сегодня экспозиции представлено 60 работ Джорджадзе, а то, что не уместилось в выставочном зале, наряду с отрывками из ее дневников, вошло в специальное издание, рассказывает куратор выставки Лика Мамацашвили.
Нино была наделена удивительным даром. Технически она не изучала искусство фотографии, однако некоторые ее фотографии сделаны с таким профессионализмом, что многим есть чем позавидовать. Ее архив очень большой. Книга, как и сама экспозиция, представлена в двух частях. Первая – это жизнь Нино до войны, фотографии ее дома, родных, каких-то личных вещей, эпохи в целом. А вторая часть – документальные материалы о Первой мировой войне.
Пройдя всю войну по стопам смерти и боли, переболев сыпным тифом и сумев создать летопись Первой мировой, Нино Джорджадзе вернулась домой. Она прожила долгую жизнь, скончалась на 84-м году жизни. Все это время уникальный архив хранился в семье. Наряду с документальными материалами семья предоставила музею и лично вещи Джорджадзе, говорит супруга ее потомка Тамара Лорд-Кипанидзе.
Вот здесь ее документы, например, удостоверение сестры Милосердия Красного Креста. Вот Георгиевская медаль 4-й степени, которой Нино Джорджадзе была награждена в 1915 году. Здесь же ее дневники, написанные на французском и русском языках. Жаль только, что фотоаппарат, с которым она работала, не сохранился.
После войны Нино Джорджадзе больше не прикасалась к фотоаппарату. Ее камера стала своего рода оружием против войны, запечатлевала то, во что сложно было поверить. «Разумом сложно осознать весь ужас войны», писала Нина Джорджадзе в одном из своих дневников. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.